Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Добрый вечер. В эфире на радио «Комсомольская правда» программа «Лица власти». Сегодня у нас в гостях депутат Краевой Думы, генеральный директор ООО «Курортное управление город Кисловодск», а также заместитель председателя Федерации профсоюзов Ставропольского края Николай Мурашко. Добрый вечер, Николай Анатольевич.
Добрый вечер.
Меня зовут Евгений Кайбы. Ну и по традиции нашей программы досье на нашего гостя.
Николай Мурашко, депутат Думы Ставрополья. Родился в городе Королеве. Окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана и финансовую академию при правительстве России. Затем переехал во Владимир, где возглавил Владимир Облгаз. В начале 2008 года был избран депутатом Законодательного собрания Владимирской области. В конце года переехал на постоянное жительство в Кисловодск. Там он стал генеральным директором профсоюзного санаторного холдинга КМВ. Николай Мурашко – соавтор 8 технических изобретений в области измерительной техники и газового хозяйства. Женат, воспитывает 4 детей.
Все верно, Николай Анатольевич?
Все верно, да.
А вот у меня такой вопрос. Вот судя по биографии, вы родились в Московской области, потом переехали во Владимирскую, а уже потом к нам на Ставрополье, в Кисловодск, здесь осели. Почему Ставрополье и именно Кисловодск?
Ну, это, знаете, как мне кажется, хороший пример трудовой миграции.
Ну, а выбор вот Кисловодска, он был с чем связан?
Ну, как бы, это хорошее предложение работы. То есть в Кисловодске расположен холдинг профсоюзов, курортное управление, в котором сосредоточено, ну, значительное количество профсоюзного имущества санаторно-курортного назначения. Ну, и, собственно, это такая достаточно большая и значимая хозяйственная работа, хозяйственная деятельность, на которую меня пригласили, и я с большим удовольствием и интересом согласился на это предложение.
Вот здесь у меня прям следующий вопрос. Почему решили возглавить вот такую отрасль? Вот все-таки от нее, она непростая, да, от нее открещиваются. Вот подальше, чтобы не вспоминать об этих курортах.
Ну, я не думаю, что уж прямо так открещиваются. В общем-то, курорты у нас, у наших людей воспринимаются все-таки как некое развлечение, как некий отдых. Конечно, я ехал в Кисловодск без иллюзий, что это будет отдых, а наоборот, с пониманием того, что одного курорта я лишусь, потому что, когда ты находишься на курорте и на работе, ты этот курорт фактически теряешь. Как люди, живущие на море, фактически не видят море, не понимают его как бы ценностей, радости, которые она несет. Поэтому я не соглашусь, что все-таки люди как-то так шарахаются курортов. Нет, это интересная работа, она хозяйственная и связана с практическими достижениями и с реализацией каких-то конкретных целей, задач, возможностей.
Еще один вопрос, который уж очень меня заинтересовал, то, что вы являетесь соавтором технических изобретений. О чем речь?
Ну, речь идет о датчиках и способах контроля частоты оборотов ракетных двигателей.
Ого!
То есть это такая тема специфическая, это связано с моим первым образованием. Ну, вот я являюсь там соавтором этих изобретений, они достаточно интересны, но позволяют как бы, ну, более точно и без помех контролировать частоту оборота двигателя, что на самом деле достаточно важно для управления ракетоносителями, которые, к сожалению, в последнее время у нас не всегда выходят на заданную орбиту.
Вот это да. В продолжение научной темы нашел вот такую информацию, что вы являетесь аспирантом. Это действительно так?
Ну, да, я уже так являюсь, знаете, как горе-аспирантом. Уже моя аспирантура прошла, вроде бы труд написан, но нужно небольшой толчок для того, чтобы все-таки это облачить в кандидатскую диссертацию и, наконец, ее защитить.
Ну, а о чем диссертация?
Диссертация о трудовых отношениях, о заработной плате как раз вот по профилю моей деятельности в санаторно-курортных учреждениях. То есть тема такая тоже очень интересная, живая, но вот эти вот последние изменения, скандалы, связанные с вот этими диссертационными советами и прочим, они очень, так сказать, как бы, ну, здорово тормознули всю эту работу. Не с точки зрения того, что я там как бы хотел также проскочить там по легкой, но сократилось количество вот этих вот аттестационных советов, и, в общем-то, люди, которые как бы этим делом занимаются, ну, они так уже ко всем относятся с некоторой предвзятостью. Но дело на самом деле не в них, дело во мне, потому что реально не хватает времени довести все до ума и облачить в ту форму, которая, собственно, требуется сегодня.
Вот, Николай Анатольевич, у меня вот сразу возник вопрос. Вы занимаетесь и политикой, и профсоюзной деятельностью, и курортной деятельностью. Зачем еще диссертация? Это вот самоудовлетворение какое-то или что?
Ну, в общем-то, конечно. Я же 71-го года рождения, как вы сказали, а в то время, когда там молодой человек заканчивал институт и не шел в аспирантуру, это считалось как бы, особенно в Наукограде, городе Королеве, считалось, ну, как бы каким-то таким серьезным недостатком. Поэтому у меня вот осталось это, видимо, с детских времен восприятие, что надо доделать, что осталось что-то недоделанное.
Угу. Интересно. Ну, и опять же, вот столько всего делаете, так вот, прям бурная жизнь, да, у вас получается. При этом у вас четверо детей, если не ошибаюсь, трое сыновей и дочь, да?
Да, дочь подарил Кисловодск.
Так, да,
это... То есть троих мальчиков я привез с собой.
Понял, ага.
Да, вот девочка, так сказать, долгожданная, ее подарил Кисловодск.
Курорт. А вот хватает на общение с семьей вообще времени?
Ну, на самом деле, конечно, не хватает. Конечно, не хватает, это большая проблема. Но, тем не менее, есть все-таки некоторые свободные дни, выходные. Вот, например, буквально там две недели назад удалось трехлетнюю дочку Машу не то чтобы поставить на лыжи, но, по крайней мере, обуть в горные лыжи и прокатить по склону. То есть такой вот первый опыт от папы она тоже получила в этом году.
А вообще детей балуете, вот когда с ними встречаетесь?
Ну, вы знаете...
Или суровый
нет,
папа?
Нет, вот сказать, что балуем нельзя, но как шутят коллеги по работе, что у меня социально незадавленные дети, то есть мы их как бы вот все-таки не вгоняем в какие-то рамки, они достаточно свободно общаются и даже иногда, может быть, чересчур свободно. Ну, и не балуем, и не чересчур загоняем. То есть, мне кажется, что какая-то такая разумная золотая середина, в принципе, как мне кажется, тоже это мое видение своих детей, оно, конечно, не объективно, но, по-моему, они вполне как бы вписываются в общество, вписываются в свои коллективы учебные, в рабочие коллективы. Поэтому, ну, надеюсь, что как бы, назвать меня уж совсем плохим отцом нельзя.
95-11-99 – это телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда». Вы можете позвонить, задать какой-то вопрос нашему гостю, конечно же, по его профилю, естественно. В первую очередь, я думаю, что Николай Анатольевич с удовольствием ответит. Но ваши звонки мы будем принимать через 4 минуты. Также через 4 минуты поговорим о лечебницах города Пятигорска, что там с ними происходит. Все это узнаем от нашего гостя. Оставайтесь с нами, через 4 минуты вернемся в эту студию.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Мы продолжаем наш разговор. Многих взволновало сообщение о том, что знаменитые пятигорские лечебницы будут проданы, их новый владелец вообще сделает какой-то кошмар вместо них, что-то вроде там очередных супермаркетов, питейных заведений. Так ли это на самом деле, сейчас узнаем. Обо всем этом нам расскажет наш гость, депутат Краевой Думы, генеральный директор ООО «Курортное управление города Кисловодск» Николай Мурашко. Николай Анатольевич, так что же с грязелечебницами?
Грязелечебницы успешно продолжают работать. Но вот мы, как организация, которая обладает значительными активами в санаторно-курортном комплексе, заинтересованы в том, чтобы Кавминводы развивались именно как бальнеологический курорт. Поэтому мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы грязелечебница исчезла, так сказать, вот с бальнеологической карты нашего региона. И когда мы, собственно, осуществляли эту продажу, в общем-то, были договоренности с новым собственником о том, что эта работа будет продолжена. К сожалению, у нас возникли проблемы с регистрацией перехода права собственности на сегодняшний момент. Эти сделки не зарегистрированы, то есть приостановлена регистрация. Новый собственник, несмотря на то, что законом, в общем-то, напрямую не требуется в охранном обязательстве прописывать обязательства по сохранению вида деятельности, обратился с таким письмом в комитет по культоохране памятников о том, что он готов сохранить деятельность этих как бы, памятников, этих учреждений. Ну и вот на сегодняшний момент ведутся, так сказать, как бы, переговоры, в какую часть записать охранного обязательства, вот эти, собственно, обязательства, которые добровольно берет на себя новый собственник. Но пока идут эти разговоры, мы, как курортное управление, продолжаем деятельность грязелечебницы, то есть мы оформили договор аренды с новым собственником, и сегодня они продолжают работать. То есть здесь никаких трагедий не произошло. Еще раз подчеркиваю, что мы заинтересованы в том, чтобы так оно и было.
А вообще, вот если говорить даже не только об этих грязелечебницах, а вообще о курортах, насколько содержать эти курорты, развивать эти курорты рентабельно?
Понимаете, вот, к сожалению, сегодня государство совершенно не вкладывает в курорт и не обращает внимания на эффективность оздоровления и продолжение жизни, продление жизни на курортах Кавказских минеральных водах. Только вот в прошлом году начались какие-то, так сказать, подвижки. То, слава богу. Поэтому, конечно, рентабельность санаторно-курортного, ну, условно говоря, бизнеса, она невелика.
То есть, получается, они содержатся за свой собственный счет?
Да, безусловно. То есть, наверное, половина учреждений санаторно-курортных, это учреждения частные, и они никакой государственной поддержкой не пользуются. И, соответственно, работают на обыкновенных условиях современного дикого рынка. Поэтому, конечно, фантастических прибылей там получить невозможно, но с учетом того, что сегодняшний современный санаторий, это очень капиталоемкий, с позволения сказать, бизнес, то есть это хорошая гостиница, это хороший ресторан, это хорошая больница. То есть понятно, что это стоит очень больших денег. Поэтому, во-первых, как бы сейчас у нас есть большая проблема с ликвидностью в стране, то есть мало людей, у которых есть такое количество денег, и сроки окупаемости очень велики, соответственно, у этих объектов. Поэтому с точки зрения вот приложения какого-то капитала, наверное, санаторно-курортный отрасль не самый привлекательный. Но, тем не менее, мы представляем профсоюзные здравницы, а раньше, если вы помните, ну, многие, наверное, помнят, что профсоюзы, в общем-то, занимались оздоровлением в масштабах страны и были составной частью всей системы, в том числе здравоохранения. Поэтому мы пытаемся как-то придерживаться еще вот этого вот подхода, что мы должны быть доступны, что мы должны быть наиболее близки к самым широким слоям потребителей этой услуги. Поэтому наш уровень рентабельности еще ниже, но зато он более стабилен. То есть мы все вот эти вот кризисы переживаем достаточно ровно. На нас они, тьфу-тьфу-тьфу, что называется, не сглазить, не оказывают сильного влияния.
А что нужно для того, чтобы эту рентабельность поднять? Я не знаю. Ну, понятно, что вот сейчас какие-то небольшие шаги делаются, да, для того, чтобы как-то развивать курортную отрасль, да, в частности, у нас на КМВ. Но вот со стороны порой кажется, что этих шагов недостаточно.
Ну, безусловно, недостаточно. То есть мы потеряли систему. То есть вот раньше, если мы возьмем какой-нибудь там старый справочник, там курорта Советского Союза, там была описана государственная политика в области санаторно-курортного лечения. Это была именно политика, и санаторно-курортное лечение это была составная часть здравоохранения. Вот сегодня мы, самое главное, выпали из вот этой вот политики здравоохранения государственной. То есть мы просто стали частными санаториями, который там, ну, хочет человек поехать, поедет, не хочет, не поедет, хочет платить, хочет, не платит. Это неправильно. То есть мы должны вернуться в систему здравоохранения нашей страны. Тогда любой доктор в поликлинике будет знать, что есть вот такие вот курортологические факторы на разных курортах нашей страны, и будет туда направлять человека. Потому что сегодня, к сожалению, мы семимильными шагами идем в сторону коммерческой платной медицины. Государство, к сожалению, сокращает свое, так сказать, участие в этом социальном сегменте. И все это сводится к конкуренции между крупными клиниками, скажем так, больших городов, которые в основном поставляют, ну, являлись, так сказать, источниками отдыхающих для курортов, и санаторно-курортными учреждениями. То есть, что получается? Человек приходит в поликлинику, в платную в Москве, оплачивает прием врача, идет, оплачивает диагностику какую-то свою, потом идет опять к врачу, опять платит за прием, потом попадает в аптеку в этом же заведении, приобретает необходимый пакет, там, набор этих медикаментов. Это в лучшем случае идет, лечится, через полгода возвращается, проходит тот же круг, ну, или, не дай бог, попадает там на какую-то операцию и опять возвращается вот в этот же круг. То есть в этом кругу, ну, понятно, что это частные учреждения, они, к сожалению, в медицине настроены на то, чтобы получать прибыль. А как бы человек, который постоянный клиент и ходит внутри этой системы, он для них выгоден, они стараются его не выпустить. Они прекрасно понимают, что если человек уезжает на Кавминводы и в течение там 21 дня получает санаторно-курортное лечение, то маловероятно, что через год он к ним вернется. То есть с большой долей вероятности они его теряют. Это одна причина. Другая причина, что мы просто перестали и преподавать-то в вузах курортологию. То есть сейчас даже вот выпускников медицинских вузов спроси, они не знают, что такое санаторий, как они задействованы в системе здравоохранения и как бы зачем в них надо направлять. То есть вот если мы восстановим вот эту вот цепочку системы здравоохранения, то есть мы будем вот этой третьей составной частью, там, долечиванием или как угодно можно называть, то я думаю, что вот только это уже в значительной степени стимулирует развитие Кафмино. То есть тогда поедут люди. А спрос, он, собственно, для него будет адекватное предложение Санкт-Петербурга. То есть в этом основная проблема, на мой взгляд, вот, инвестиционной привлекательности курорта. То есть именно вот это надо лечить.
95-11-99 – это телефон прямого эфира. Пока мы еще немножечко поговорим о курортах КМВ, вы можете позвонить и поделиться, например, своим мнением. А что нужно сделать, чтобы повысить привлекательность наших курортов? Потому что, ну, все-таки мы все этого хотим, наверное, да? Можно звонить нам по телефону 95-11-99, либо же писать смс на номер 2420 с пометкой РКП-26. Вот нам одна как раз смс-ка пришла. Очень люблю курорты КМВ, нравится, как изменяются в лучшую сторону Кисловодск, но приводит в ужас вид Железноводска. Брошенные дома в центре города, торговцы чаем, у которых он лежит прямо на асфальте, островские ванны скоро вообще, видимо, развалятся. Нельзя ли равномерно развивать курорты, а не вливать все деньги в наиболее перспективный Кисловодск? Арсен нам написал вот так вот.
Ну, мы, безусловно, Арсен, за равномерное развитие, и мне кажется, что и краевые власти, и федеральные тоже понимают, что развивать один Кисловодск, не обращать внимания на все остальное, это неправильно. И вот, насколько я знаю, есть такие планы, вот сейчас существует, ну, некий такой совет при Росимуществе общественный, который принимает участие в обсуждении направления федеральных денег на развитие города, ну, парка и города-курорта Кисловодск. Вот он в ближайшее время будет трансформирован в совет по Кафминводам. И я думаю, что уже тогда в ареал внимания федерального правительства попадут и другие города-курорты, которые не в меньшей степени нуждаются в улучшении своей инфраструктуры.
Николай Анатольевич, ну вот как вы считаете, есть ли шанс, что когда-то, когда-нибудь, скажем так, КМВ, курорты КМВ, да, станут таким по-настоящему серьезным, большим, привлекающим туристов бальнеологическим кластером?
Я абсолютно в этом уверен, даже не то, что надеюсь, я абсолютно в этом уверен, потому что, ну, все развивается по спирали. Мы прошли уже, на мой взгляд, дно, когда там по 30 отдыхающих было в санатории, сейчас мы где-то, наверное, уже на подъеме. Даже несмотря на ту ситуацию в экономике, которая сложилась, мы, может быть, о ней позже поговорим. Я думаю, что у нас есть все шансы и вся необходимость для того, чтобы эти курорты восстановить. И для того, чтобы государство вложило в них деньги, и, соответственно, люди туда поехали. Но еще раз говорю, что здесь проблема не в том, что люди ехать не хотят, или что койки там не мягкие, а они возможности не имеют поехать. Нет доступности.
Дорого.
Дорого, да. Поэтому вот здесь тоже ряд протекционистских мер со стороны федерального законодательства абсолютно необходим для того, чтобы стимулировать наших людей приезжать на наши курорты.
Но ведь, с другой стороны, бизнесмены же не будут бесплатно лечить в своих здравницах людей, потому что им-то тоже как-то кушать хочется.
Они не надо бесплатно. То есть есть реальная цена услуги, которая формируется, исходя из вот тех рыночных отношений, которые мы имеем. Из цены продуктов на, как бы, в наших магазинах, из цены энергоносителей. То есть это объективная цена. А вот как бы создать условия для человека, что он, приезжая сюда, получает льготу, там, допустим, по подоходному налогу, или предприятие получает какой-то вычет по налогу на прибыль, направляя сюда людей, я думаю, что это вполне разумные меры, которые не приведут, кстати говоря, к большому как бы убытку для бюджета, к большим расходам из бюджета, потерь бюджета.
Есть у нас телефонный звонок. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый
как,
вечер.
Как, по-вашему, привлечь людей на Кафминводы?
Информативность. Если честно, то мало информации. Я как бы житель Ставрополя, всего лишь второй год в Ставрополе живу, поэтому... Я о курортах Кафминвод слышал только, ну понаслышке, если так можно сказать. Ну, и от «Комсомольской правды» про Кисловодск, то, что там даже Валентина Матвиенко неоднократно приезжала. И еще немаловажный фактор – это само Министерство здоровья, которое здравоохранение, оно должно как бы на уровень повышаться. Ставрополе оно оставляет желать лучшего. Это можно как бы на живых примерах увидеть, что очень-очень все запущено.
Спасибо, Дмитрий. Вот я, кстати, присоединюсь к слушателю, да, и у нас очень много было звонков, когда мы ранее поднимали эту тему, что не хватает именно рекламы. То есть, возможно, люди бы и поехали, да они просто не знают, а куда они поедут, что они там увидят, что с ними там будут делать в конце концов.
Коллеги, ну, мне сложно с этим не согласиться. Это действительно одна из таких главных проблем. Но реклама на федеральных каналах, вот как мы все видим, там, курорт Краснодарского края, ну, она, я так понимаю, что слишком дорогая для бюджета Ставропольского края, в общем-то, неподъемна. Ну, не знаю, тогда, наверное, надо Олимпиаду какую-то очередную у нас провести, чтобы все о нас услышали. То есть, безусловно, здесь должен быть государственный протекционизм, и, мне кажется, уже даже федерального уровня. То есть, если к нам чаще будет приезжать Валентина Ивановна Матвиенко, и не только в Кисловодск, а в другие города, и это будет освещаться в федеральных средствах массовой информации, это тоже очень хорошая реклама.
Что ж, у нас впереди выпуск новостей. Сразу после этого мы разговор наш продолжим, правда, уже на другую тему. Будем говорить о профсоюзах. Я думаю, что это тоже не менее интересная тема. 95-11-99. Как вы относитесь к профсоюзам? Знаете ли о существовании этой организации? Ваших звонков мы ждем уже через пару минут.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Мы продолжаем наш разговор, и я напоминаю, что сегодня у нас в гостях депутат Краевой Думы, генеральный директор ООО «Курортное управление города Кисловодск», заместитель председателя Федерации профсоюзов Ставропольского края Николай Мурашко. И прямо сейчас поговорим как раз-таки о профсоюзах. Вот, наверное, очень хотелось бы понять, что это за организация. Я думаю, что многим и вовсе непонятно, чем сейчас занимаются профсоюзы. Другие считают, что организации сейчас вообще нет как таковой, да? А она, оказывается, есть, она существует. Чем она занимается, Николай Анатольевич?
Ну, как-то очень обидные ваши слова.
Простите.
Профсоюзы – это, безусловно, самая массовая, самая крупная общественная организация в нашей стране. То есть порядка 25 миллионов человек по стране являются членами профсоюзов. В Ставропольском крае тоже достаточно весомо представлена Федерация профсоюзов Ставропольского края. Это 290 тысяч человек. Это 3169 первичных профсоюзных организаций. 89 районных организаций профсоюзов. То есть это вполне серьезная организация, это экономическая организация, которая призвана бороться за права и интересы трудящихся. И это люди, которые скреплены не просто вот какими-то общими разговорами на общие темы, а это люди, которых объединяют практические интересы, и которые через профсоюзы вполне конкретно эти практические интересы реализуют. Вот только за прошлый год порядка 20 тысяч обращений было в ФПСК по поводу трудовых споров, львиная доля, 95% которых были разрешены в пользу работников. Поэтому это вполне реально действующая сила. И, может быть, да, не хватает информации, как курортам Кавказских минеральных вод, о том, что делают профсоюзы. Но это, в общем-то, основа экономики. То есть на федеральном уровне принимаются трехсторонние соглашения между правительством Российской Федерации, профсоюзами независимой Российской Федерации и работодателями, в котором определяются основные направления развития экономики страны на там, предстоящие три года. И уже после, так сказать, подписания этого соглашения начинается реализация в практическом плане в виде законодательных актов, в виде документов, принимаемых Госдумой, подписанных президентом, и актов правительства. То есть именно на уровне вот этих трехсторонних соглашений определяется величина размера заработной платы, определяется как бы поведение работодателя, поведение работников и роль государства в регулировании их взаимоотношений. То же самое происходит и у нас на территории края. То есть тоже в начале года было подписано краевое трехстороннее соглашение. И, соответственно, в районах нашего края тоже подписываются. Вот 30 краевых отраслевых соглашений подписано у нас. 31 территориальное трехстороннее соглашение. То есть это работа повсеместная. Она учитывает уже интересы края, учитывает возможности экономические края. И, соответственно, вот подписываем и в территориях особенности конкретных уже муниципальных образований. И еще раз подчеркну, что вот именно на этой площадке, на обсуждении условий трехстороннего соглашения и комиссии по урегулированию трудовых споров решается очень много экономических вопросов, потому что вот это вот распределение как бы труда, распределение капитала, это, в общем-то, лежит в основе экономики и страны, и края. Поэтому роль профсоюзов здесь, она значительна, она как бы незыблема и ведется уже там более 100 лет.
95-11-99, а как вы относитесь к профсоюзам? Пользуетесь ли помощью этой организации? Знаете ли о ее существовании? Делитесь своим мнением по телефону 95 11 99. Также напоминаю о работе нашего СМС-портала 2420. Вот, кстати, пришла нам СМС-ка. Профсоюзы? Нет, не слышал. Точнее, сталкивался со взносами. Но сам правком, там, где он еще остался, лег под руководство и не пытается даже спорить с руководством. Виталий нам написал.
Есть такая проблема, особенно в успешных предприятиях, особенно в тучные нефтяные годы, когда все было хорошо, и, к сожалению, вот эти вот профсоюзные сборы используются в основном как бы на какие-то, так сказать, там мат-помощи в виде 500 рублей или букета цветов там, ко всевозможным праздникам и горестям. Это, на самом деле, конечно, большая проблема, потому что в 90-е годы, вот когда было очевидно, что разрушится самая крупная организационная структура в виде КПСС, то оставалась еще одна большая структура в виде профсоюзов, которая реально могла влиять на положение дел в стране и, вообще говоря, как бы на власть в стране. Поэтому и профсоюзам тоже, что называется, подкинули ежа и перевернули с ног на голову. То есть, если раньше профсоюзные взносы собирались и централизовывались в профсоюзных фондах и использовались для, собственно, ведения профсоюзной деятельности по защите прав трудящихся, то есть для того, чтобы сейчас защищать права трудящихся, нужно там, иметь возможность нанять хорошего адвоката. Нужно иметь возможность там, достойным образом определить свои интересы. То есть нужны профессионалы в трудовом законодательстве, нужны профессионалы в экономике, которые могут этим заниматься. А для этого нужны ресурсы. А когда вот оставили ресурсы в первичных организациях, к сожалению, это все превратилось вот зачастую именно в такого рода, вот, ну, не знаю, там, праздники, условно говоря, организованные правкомами за счет профсоюзных взносов и, так сказать, с одобрения руководства этого предприятия. То есть это, конечно, не та функция, которая свойственна и которую несут профсоюзы.
Мы сейчас к этому вернемся, но сначала услышим Александра. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот в период подготовки к Олимпийским играм президент говорил, что следующее вливание будет в Кавминводы, крупное вливание, вот, и будет аналог Карловых Вар, да, там, в Чехии, как в Чехии. Вот, вот вы как... от народа, да, можно сказать, через государство вас поставили генеральным директором курортов наших. Вы можете вот спросить за это обещание с президента?
Александр, ну, спасибо, конечно, за вопрос. Я даже привстал в студии. Но, конечно, даже от народа спросить с президента, как-то вот один раз ответил, что как бы, да, землю с горшка не ел, поэтому, как бы, да, наверное, будут Карловы Вары, но, может быть, чуть попозже. Хотя, в общем-то, на мой взгляд, все возможности для того, чтобы у нас были Карловы Вары в ближайшее время, у нас есть, для этого должна быть государственная программа, и я думаю, что и денег, вот нас уверяют, что денег в экономике нет, что все плохо, на самом деле все не так. Вот если бы мы просто-напросто выпустили бы какие-нибудь облигации под вот строительство и реконструкцию санаторно-курортных учреждений, вообще как бы курортов Кавказских минеральных вод, то это никаким образом бы не отразилось ни на экономике, ни на инфляции, а мы бы получили Карловы Вары в ближайшие там 2-3 года. Но мы как профсоюзы, я могу сказать, что такие предложения и в правительство Ставропольского края как бы делаем, и на федеральном уровне тоже проблемы вот, курортов тоже обозначаем. Но, к сожалению, пока вот доминирует другое представление у экономического блока правительства о, собственно, там, путях развития экономики.
Сейчас мы к этому тоже обязательно вернемся. Как вы относитесь к профсоюзам и пользуетесь ли помощью этой организации? Марик, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я думаю, что Кисловодск это не нуждается в рекламе, потому что 270 миллионов советских людей, они отдыхали все там. И я много руководства возил и видел там даже всех этих наших руководителей. И там еще был такой закон в Кисловодске, что местные жители ездили только на специальных номерах, а других туда не пускали.
Угу. Спасибо, Амарик, за ваше мнение. Есть еще телефонный звонок. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай Анатольевич.
Да, здравствуйте.
Опять же, возвращаясь к обещаниям до Олимпиады, ходили такие слухи, что есть план соединить с помощью железнодорожных путей наши курорты и курорты Краснодарского края. И помнится, в 19 веке такие планы были. Как вы думаете, в обозримый век будет какой-то продвижение в этом направлении.
Анастасия, ну я как не знаю, вот отшучиваюсь, что называется. Как говорят, что если вопрос хорошо поставить, он будет долго стоять. Вот мне кажется, это как раз вопрос из тех, которые будут долго стоять. Ну, вот могу вам сказать так, что на реальном уровне воплощения никаких телодвижений на эту тему нет. С точки зрения рассуждения, там, нужно, не нужно, ну, наверное, нужно. Наверное, было бы хорошо и удобно, и правильно. Но вот практического воплощения на сегодняшний момент, собственно, не происходит никакого. То есть никаких ни проектов, ни денег на проекты. Я не слышал, чтобы ни на краевом, ни на федеральном уровне они были выделены.
Николай Анатольевич, вот... При всех вот этих непростых наших экономических условиях, которые сейчас существуют, да, насколько легко или, может быть, нелегко работает с профсоюзом?
Безусловно, нелегко. То есть ситуация, особенно сегодняшняя, она очень сложна. С одной стороны, указы майские президента, которые как бы все стремятся выполнять, они выполняются. В Ставропольском крае очень неплохо, кстати, выполняются. Но вот теперь вот эта вот очередная волна экономического кризиса, санкции и прочее, прочее. И, во-первых, как бы, на мой взгляд, неразумное поведение нашего Национального банка с точки зрения там, таргетирования инфляции и управления нашим курсом валютным рублевым. Становится очень тяжело. То есть, к сожалению, закрываются предприятия. К сожалению, есть тенденция к тому, что сокращается количество членов профсоюза. Но они пропорционально закрытым предприятиям. И не всегда этот процесс объективен, я имею в виду, с точки зрения закрытия предприятий. Закрываются даже современные предприятия, которые не могут выдержать вот этого вот кредитного бремени. Поэтому в таких условиях, конечно, профсоюзы должны активно работать, и профсоюзы принимают активное участие, в том числе вот и в экономической деятельности, и пытаются влиять на экономическую политику вот не только в крае, а в основном даже на федеральном уровне. Потому что, конечно, экономическая политика края – это производная от федерального бюджета.
Об этом мы уже поговорим в следующей части нашей программы. Впереди реклама и новости.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
И сегодня у нас в гостях депутат Краевой Думы, заместитель председателя Федерации профсоюзов Ставропольского края Николай Мурашко. 95-11-99, телефон прямого эфира. Как вы относитесь к профсоюзам? Пользуетесь ли помощью этой организации, особенно сейчас, когда повсюду сокращения и с работодателями бывает, наверное, не так уж и просто общаться? Николай Анатольевич, а как вообще сейчас профсоюзы смотрят на современную экономическую ситуацию?
Профсоюзы плохо смотрят на современную экономическую ситуацию.
А в чем причина?
Потому что, к сожалению, вот эти антикризисные меры правительства, которые сейчас как бы принимаются и нам предлагаются, ну, в общем-то, это ни о чем. Так вот, если по-простому говорить. То есть такой вот пример, что для того, чтобы осуществить импортозамещение, такая вот как бы достаточно модная и обсуждаемая тема, да, нужно произвести продукцию на 8 триллионов рублей. А на поддержку промышленности, которая должна это сделать, выделяется 2 триллиона. То есть, соответственно, это там, на 0,5% мы сможем осуществить импортозамещение. Ну, как бы понятно, что результата никакого от этого не будет. То же самое касается там, поддержки сельского хозяйства. Да, там выделяется гораздо больше денег, но, тем не менее, цикл, так сказать, окупаемости там 3-4 года, и тоже как бы результат мы получим, ну, минимальный. То есть, вот денежные средства, которые правительство в своем антикризисном плане выделяет на вот эти вот меры, они, в общем-то, меры поддержки, они, в общем-то, носят, ну, скажем так, декларативный характер, они ни на что не повлияют. То есть это вот, да, там правительство считает, что мы боролись, но результата, к сожалению, не будет никакого, это очевидно уже сейчас. То есть нужны совершенно другие меры, более радикальные и, более радикальные и меры, направленные как бы к развитию именно национальной экономики. То, что сейчас мы пытаемся, нам, вернее, навязывают экономику позапрошлого века. Причем весь мир живет по экономике совершенно другой, а мы вот, нам предлагается исповедовать указания там МВФ и теории позапрошлого века экономически. Ну, я не думаю, что нам следует этим заниматься.
Давайте примем телефонный звонок. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Николай Анатольевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер ведущему. Ну, вот у меня вопрос, может быть, конечно, немножко не по вашему профилю, но раз уж передача называется «Лица власти», тем более Ставропольского края, то все-таки хотелось бы задать вам вопрос. Вот развитие инфраструктуры санаторской там, по КМВ или вообще по нашему региону, это хорошо и здорово, но вот если честно, то сталкиваешься по, так скажем, личному опыту. Есть у нас очень много сел с жителями, там порядка 2000, там, может, 2500, где банально, когда человеку становится плохо, ему нужно вызвать скорую помощь, это нереально. Ну, во всяком случае, вот даже пример, село Подлесное. Человеку плохо, Донское, ближайшая точка отправления. Там людей и так немного осталось, и те люди, которые остались, получается, лишены всего. Вот как бы этот вопрос нашей Думе-то рассмотреть? Почему они, такие же жители, такие же избиратели нашего края, не имеют права просто на помощь, когда им плохо?
Михаил, абсолютно с вами согласен, это недопустимо. В принципе, есть нормативы у скорой помощи, в течение какого времени она, так сказать, должна иметь возможность приехать, ну, в любой населенный пункт в зоне действия этой станции скорой помощи. То есть, ну, они расчетные. То есть, по большому счету, это должно было быть реализовано. Но я вот пометил себе название этих населенных пунктов. Я поинтересуюсь в нашем министерстве, как бы, кто обслуживает и почему вот, собственно, такое происходит. Ну, а с точки зрения инфраструктуры, конечно, есть вопросы. Наверное, дорога там не очень хорошая, наверное, как бы и само по себе время доезда велико, но это вот тоже как раз касается там вопросов экономической политики нашего государства. То есть мы, да не только мы, и предприниматели, и профсоюзы говорили о том, что когда мы пытались копить какие-то, так сказать, фонды создавать и не тратили эти деньги, там, опасаясь инфляции, а могли вполне использовать эти деньги на инфраструктурные объекты, вот такие, как дорожная сеть, и без какого бы то ни было риска и опасения возникновения инфляции. То есть, собственно, вот мы сейчас как профсоюз об этом и говорим, что необходимо влить в экономику нашей страны то количество денег, которое обеспечит эффективную работу нашего реального сектора экономики, в том числе и строительство вот этих инфраструктурных объектов, которые позволили бы всем жителям нашего края пользоваться благами современного общества.
Николай Анатольевич, вот вы чуть раньше сказали о том, что нужны радикальные меры. О каких мерах идет речь?
Ну, тогда как бы удаляясь в экономическую теорию. Вот существует такая теория волн экономических. Вот мы пережили несколько таких как бы волн. Как бы, первая была связана там с появлением текстильных машин, когда ткачество зародилось и как-то автоматизирован труд был. Потом появился паровой двигатель, электродвигатель, двигатель внутреннего сгорания. Все это приводило как бы к неким экономическим всплескам. Вот сейчас мы находимся в очередной такой стадии перехода к нанотехнологии и там гелиоядерной энергетике. Соответственно, старая экономика, которая была, она уже перестает работать, и общество, не общество, а мировая экономика переходит как бы на вот такой вот очередной итог развития. И все крупные страны мира, которые желают быть лидерами, желают развиваться, они в этот момент начинают активно имитировать свои денежные знаки и вливать деньги в развитие именно этих наукоемких секторов экономики. И совершенно не стесняясь, это делают. Те же самые Соединенные Штаты, но за последние, вернее, валютная корзина резервных валют за последние два года выросло в 3 раза в объеме. То есть и еврозона, и американцы очень активно печатают свои деньги и обеспечивают легкодоступность кредитов. То есть сейчас, вот, допустим, та же самая Япония, она дает возможность кредитоваться вообще под отрицательную ставку. Только возьмите деньги. И если ты как бы известный, так сказать, там, научный деятель, научный институт, тебе просто их дают, как бы еще и приплачивают, чтобы ты взял и занимался научными разработками. То же самое в Соединенных Штатах. То есть инфляция минус процентная ставка, получается отрицательная ставка, под которую не кредитует реальный сектор экономики. У нас ровно обратная ситуация. У нас под сурдинку регулирования отпущенного валютного курса рубля и таргетирования инфляции поднята ставка рефинансирования, сейчас она названа там учетной ставкой, до 17,5% годовых. Это ставка, которая отрезает вообще какую бы то ни было возможность кредитовать реальный сектор экономики. Это сделано исключительно в интересах финансового рынка. Поэтому мы и говорим, что нам необходимо менять модель нашей экономики. Нам пора перестать уже вот, следовать экономическим теориям позапрошлого века, а соответствовать современному экономическому подходу, в котором находятся все остальные страны, кроме нас, которым, так сказать, предлагают быть донором для мировой экономики, и посмотреть уже на себя и напечатать то количество денег, выпустить то количество денег, которое необходимо нашей экономике.
Есть телефонный звонок у нас. Дмитрий, здравствуйте. Не дождался нас Дмитрий. Вот вы уже несколько раз упомянули курс рубля, да, который у нас сейчас отпущен в свободное плавание, да. А вот мне в данном случае, как это представляется, ну, по крайней мере, вот всегда виделось так, это, с одной стороны, подстегивает инфляцию, да, а с другой стороны, ну, наверное же, помогает кому-то. Помогает, например, ставропольским фермерам, которые продают зерно за рубеж и получают за это доллары, которые потом переводят в рубли, и рублей получается больше.
Вот, вы знаете, по поводу ставропольских фермеров, тоже очень интересная картина. Мы, наверное, один из лучших аграрных регионов нашей страны. У нас огромное количество средств краевого бюджета и федерального выделяется на поддержку аграрного комплекса. Больше, там, 6 миллиардов рублей в год. Но при этом средний уровень заработной платы в сельском хозяйстве, ну, мягко говоря, ниже среднего уровня зарплаты по краю. Более того, там тоже есть сокращения, и там тоже теряются члены профсоюза. То есть это говорит о том, что не происходит того эффекта с точки зрения социального результата. То есть происходит ровно обратное. Мы вливаем деньги, а жизнь людей не становится от этого лучше. Но, возвращаясь к вашему вопросу, у инфляции на самом деле, как бы, вот в нашей стране, потому что для каждой экономики, в общем-то, свои условия регулирования инфляции. Но, в принципе, свободным курсом своей валюты пользуются меньше 2% стран мировых. Норвегия, например, она как бы в свободном полете, в свой свободный полет отправила свою валюту. И Россия почему-то тоже этим занимается. Но у инфляции есть гораздо более важные, скажем так, причины. Ну, первое для нашей страны – это, наоборот, нехватка денег в обороте, нехватка денег в экономике. То есть происходит то, что мы фактически не имеем возможности взять заемные деньги, а 50% активов современного предприятия – это заемные деньги. То есть если они очень дорогие, предприятие вынуждено что-то с этим делать. Оно либо поднимает цены на свою продукцию, чтобы покрыть проценты по кредиту, либо просто его сворачивает. И то, и другое ведет к инфляции, потому что, ну, понятно, подъем цен – это прямой шаг к инфляции, а сворачивание производства – это дефицит товаров на рынке. Дефицит товаров на рынке ведет к повышению их стоимости. Соответственно, сокращение денежной массы в обороте ведет к повышению инфляции. Ровно обратное, чем то, что нам рассказывает экономический блок правительства. И отсталость производственной инфраструктуры. То есть наши товары не конкурентоспособны, в отличие от зерна, о котором мы сейчас говорили. То есть, казалось бы, ситуация, когда курс рубля упал и недооценен, наверное, мы могли бы что-то больше экспортировать, но этого тоже не происходит, потому что наша продукция не конкурентоспособна в силу того, что наше производство тоже уже, мягко говоря, нуждается в серьезной реконструкции.
Что профсоюзы предлагают для того, чтобы решить эту проблему?
Ну, профсоюзы предлагают целый ряд мер, которые, конечно, ну, вот первое, что нужно делать, это программы импортозамещения, но реально профинансированные федеральным бюджетом. То есть это не какие-то вот символические деньги, которые там как-то используются, и за них можно сказать, что вот мы пытались. Безусловно, это удешевление и облегчение доступа к долгосрочным кредитам. То есть без этого экономика не работает. То есть это должно быть не 17 годовых, там, а 3-4% годовых и сроки там, ну, не знаю, до 10 лет. Ну и, соответственно, тоже очень важная вещь, потому что вот это таргетирование инфляции привело к тому, что 80% помощи государства экономике составляет в том, что они кредитуют банки, дают, Центробанк дает деньги банкам, банки совершенно спокойно спекулируют, покупают валюту, разгоняют курс доллара, снимают сливки, вынимают деньги из кармана трудящихся, из сбережений, из экономики и, так сказать, там с своим кушем спокойно удаляются. Поэтому вот это тоже надо запретить, то есть тут должен быть жесткий контроль над вот этим вот действием. Ну, разработка комплекса мер по повышению уровня жизни населения. То есть уровень жизни населения – это стимулирование внутреннего спроса. Это тоже очень важная вещь для развития экономики, как мы уже говорили, в том числе и санаторно-курортного сектора.
Что ж, Николай Анатольевич, я очень надеюсь на то, что вас услышат и действительно прислушаются, не просто услышат, а прислушаются, да, к, вот к этим предложениям, потому что все мы хотим, чтобы жилось нам хорошо, да. Программа наша, к сожалению, подходит к концу. Я благодарю нашего гостя, депутата Краевой Думы, заместителя председателя Федерации профсоюзов Ставропольского края Николая Мурашко. Спасибо вам и всего доброго.
Евгений, спасибо огромное. Как всегда, не успели поговорить о главном.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.